Дорогие друзья, наш эфир продолжает очередная передача из цикла «Образы». Сегодня передача посвящена известному актеру, телеведущему, журналисту Сергею Белову. С ним беседует наш корреспондент Мария Заостравных.
У каждого из нас есть дома телевизор. И зачастую так получается, что нам не всегда нравится то, что мы там видим. А видим мы там людей, актеров, которые пьют, курят, ну или хотя бы изображают то, что они пьют и курят. И мы с вами, взрослые люди, конечно же, понимаем, что это всего лишь некий образ. Образ, который играет актер. А вот наши с вами дети в силу возраста и отсутствия должного опыта этого не понимают. И слепо следуя за своим кумиром, тоже начинают пить и курить. Итак, тема нашей сегодняшней программы – это образы, которые создают известные люди, и то, как они влияют на нас, на вас и на всех окружающих, а также на ваших детей. И влияют ли они вообще? А обсуждать эту, без сомнения, животрепещущую проблему мы будем с двумя известными людьми. Это Сергей Нитиевский и Сергей Белов. Итак, добрый день, Сергей. Как вы считаете, каким вас видят окружающие люди? Ну, будь то зрители, слушатели.
Ну, во всяком случае, я стараюсь быть таким, какой я есть на самом деле. В общем, для себя я мир открыл еще в 5 лет и стараюсь следовать этим основным, так сказать, законам жизни. То, что солнце встает и садится, это я уже знаю. Нужно помнить своих родителей, бабушек и дедушек однозначно, и заботиться о детях, потому что человек, который думает о будущем и помнит прошлое, так сказать, у него все хорошо в настоящем складывается. Какие-то основные вот такие вот постулаты, я их просто усвоил еще, как говорится, с детства. И открыл мир, и больше я не суечусь в этом смысле с 5 лет. Я для себя все решил.
Предположите, как вас могут описать ваши зрители?
Ну, это, конечно, лучше обратиться к ним, как они меня хотят, как они меня видят. Но, во всяком случае, мне хотелось бы даже не столько создавать образ, а сколько транслировать вот эти вечные ценности в жизни. Поэтому я занимаюсь очень много и на сцене, и всевозможные у меня программы концертные. Я и пою, и читаю стихи, и ставлю спектакли за свою жизнь, очень много поставил, и сыграл ролей. И я всегда считаю, что прежде всего гражданская позиция. Потому что то, что они тебя видят, люди, это их, конечно, дело. А то, что ты должен протранслировать, и вот я всегда говорю, что то, что нас узнают на улице, вот скажем, медийные лица, да, это не наша заслуга. Если ты делаешь хорошо то, что тебе вот необходимо делать, и люди к тебе относятся в этом смысле, отвечают взаимностью, любовью, там, какой-то симпатией, ты несешь свой крест, и не более того. То есть ты выполняешь то, что тебе предназначено, выполняешь правильно, и значит, у тебя все складывается хорошо.
Вот вам, как актеру, приходилось ли играть роли, которые бы неким образом противоречили вашим жизненным ценностям? Ну вот, допустим, насколько я знаю, вы не курите. Приходилось ли вам играть курящих людей?
Да, и недавно вот даже вот сейчас вот я снимаюсь в кино, и там курящий товарищ, которого я играю, ну что ж, пришлось закурить. Так сказать, и ничего в этом страшного нет.
Но ведь зрители, которые будут на вас смотреть, они ведь не знакомы с вами лично, да? Они с вами не общались, и они будут смотреть и думать, вот посмотрите, Сергей Белов курит, а извините меня, чем я хуже? Если он курит, значит, это круто? Значит, вот я тоже хочу?
Я считаю, все-таки корень зла лежит не здесь. Все начинается с семьи и начинается со школы. И вот на сегодняшний день тот, кто не понимает, что нужно вкладывать деньги в будущее, а вкладывает их в какие-то новые торгово-развлекательные центры, там, и еще какие-то модные штучки, там, и так далее, это глубокое заблуждение. Вот если педагоги будут получать хорошо, и туда придут нормальные люди, если в семье пап с мамой будут иметь возможность заниматься своими детьми и поймут, это прежде, что это прежде всего, я думаю, что все пойдет все-таки оттуда. Ну, как вам сказать, вот я часто бывал и бываю в школах по роду деятельности, в ТЮЗе отработал 25 лет, и я вижу, что по сути своей дети, в общем-то, люди неплохие. А вот эта наносная шелуха, это им нужно объяснять, и должны объяснять педагоги. Педагог, он должен быть как Джеймс Бонд, он должен уметь все.
Очень интересное сравнение.
Ну, то есть он должен уметь все, он должен быть, во-первых, очень убедительным, сильным, обаятельным. Он должен уметь владеть разными там топором и рубанком, значит, и должен сказать острое слово, быть недюжинные способности должны быть. Так, чтобы дети смотрели на него, открыв рот. Когда дети на него смотрят, открыв рот, вот тут ты их можешь вести куда угодно. И тут уже гражданская позиция каждого человека. Mm-hmm. Либо вести его... Либо он станет отъявленным негодяем и фашистом, либо он станет прекрасным человеком. Куда ты его направишь?
Ну, ведь не секрет, что у нас в школе очень многие педагоги курят.
Я еще раз говорю, это говорит о том, что вот когда жалуются иногда педагоги в моем присутствии, что у них зарплата маленькая, говорю, если бы она была большая и нормальная, соответствующая, так сказать, достойная, я бы уже работал там вчера в школе, потому что это мое предназначение. Но я, к сожалению, сегодня так устроен, я не могу идти в школу. Понимаете, потому что я должен кормить семью и поднимать своих детей. А на ту зарплату я не смогу этого сделать. Вот в чем проблема, понимаете, на это нужно обращать внимание. Тогда будет, мне кажется, и... Ведь вы понимаете, какая штука? От того, что все вокруг курят, я не думаю, что вот... В свое время Александра Матросова показывали по телевизору, да, там какие-то идеалы коммунизма были там у нас, да, какие-то... Такие идеологические образы очень мощные. Никто же не пошел бросаться на амбразуры пулемета массово там и еще как-то вот. Почему это-то действует? Я думаю, что это тоже это наносное шелуха. И вот когда я детям объясняю в школе, говорю, вы понимаете, что купить хорошие джинсы там, в конце концов, подержанный Мерседес вы сможете. И вот когда три часа с ними проведешь, там 2,5 вместе, сил уже нету, ты теряешь, конечно, очень много энергии на это. Но после этого я им говорю, ведь многие из вас... любят хорошую литературу. И это нормально. Вы чувствуете гармонию, и это органично, потому что человек изначально так устроен. Он видит мир, он видит природу, он слышит звуки, гармонию. Он так устроен, он рожден таким. Но в силу обстоятельств, в угоду толпе, вы начинаете давить все лучшее в себе, все то, чем вы неповторимы. И желание ваше курить, это кто-то должен объяснять, желание ваше курить, это тоже желание быть как все, а нужно быть непохожим. Желание быть таким крутым и так далее не в этом заключается, а в том, что тебе есть непохожее ни на кого другого. И это ты должен услышать.
Природу эту. К сожалению, зачастую с нашими детьми просто, наверное, нету таких людей, как вы, таких людей, которые могли бы объяснить.
Поэтому я говорю, все начинается со школы, с лидеров. И если сегодня Павел Воля, недюжинный человек, не лишенный способности, вот на там, ТНТ там этот где-то вот ведет этот Comedy Club, умнейший человек, обаятельнейший человек, учитель русского языка и литературы. Почему он на эти непонятно какие-то деньги разлагает умы вместо того, чтобы вести за собой этих ребят? Ведь они бы литературу учили благодаря ему с таким успехом, понимаете? Потому что я знаю, вот мой младший сын, когда у них пришел учитель английского языка и начал чего-то там им он схватился за учебники и стал учить. Это был где-то в 5 классе. Потом ушел этот педагог, потому что жить не на что. Дети просят сосисок, а он их купить не может. И все, и интерес к литературе, к иностранному языку пропал.
Ну, то есть, некие образы, да, это все равно влияет.
Обязательно. Но вы не помните, как вы в школе учились? Вы учили предмет тот, где учитель был симпатичен. Точно так же. И я не думаю, что если вот на сегодняшний день я рассказываю и транслирую, понимаете, одно дело сказать слова, а другое дело жить этим существом. И какие бы вы слова ни говорили, люди всегда почувствуют твою сущность, особенно со сцены. Это всегда видно и слышно и чувствуется.
То есть даже если вы даже играете...
Если я играю пьяницу, они прекрасно знают, что я буду пьяницей такой, который... Они не будут следовать примеру, они будут меня воспринимать как образ, или я буду вкладывать в это в силу своих, так сказать, вот каких-то убеждений определенных. И это не надо транслировать. Это оно подспудно вот каким-то образом. Вот я не знаю, каким образом это передается, но это передается. И это чувствуется. Вот на сцене человек, который не живет и тем, что он делает, это сразу заметно. Угу. Поэтому плохой певец, я его не хочу слушать. Поэтому плохой там, даже если раскрученный.
То есть получается, что вот пример, сам по себе, то есть важен сам пример, да? И неважно, кто его подаст, или человек известный со сцены, или простой учитель в школе.
Совершенно верно. И я вот сегодня в программе своей работаю, я считаю, что вот для меня, например, сегодня программа самодостаточная. В свое время появлялись там достаточно известные люди, там, ну, практически все, кто у нас на эстраде, в кино, они практически все побывали у нас на кухне. Но сегодня я считаю, что гораздо интереснее, чем, вот, скажем, каких-то там звезд рок, звезды, там еще какие-то популярные звезды. Мне интереснее люди, которые живут рядом с нами на улице. И они порой глубже, интереснее, чем вот уже медийное лицо или раскрученное лицо. Пустое, совершенно никчемное. Только узнаваемое, как обезьянка в зоопарке.
То есть это в данный момент будет просто образ, да, который действительности не соответствует.
Конечно. И сегодня вот я даже пытаюсь использовать, вот я понимаю, что образ обезьянки, он работает, вот эта узнаваемость, да? Ага, запел. Вот когда я первый раз запел, многие же люди не знали, что я пою, например, да, там с тем же симфоническим оркестром в филармонии. Я видел в зале некоторые недоуменные переглядывания, когда я впервые вот я начал ломать этот стереотип, что вот повар, я не просто повар, я извините, еще актер и режиссер прежде всего. Это моя одна из граней, когда ипостась. И люди были недоуменные. Но в школу приезжая вот сегодня, я понимаю, и я стараюсь как можно больше сделать вот в этом направлении. Я приезжаю в школу, меня дети узнают. Мне уже не надо, как в ТЮЗе, например, когда я работал 25 лет, 30 минут тратить на то, чтобы взять их внимание, так сказать, сломать этот стереотип, что я не учитель. Эту стену сломать, добраться до них, облетело, чтобы шелуха, и через 2 часа они стали моими партнерами, так сказать, и собеседниками. Мне уже не надо этого делать. Я с первой минуты начинаю читать того же Есенина, со мной оркестр работает, и он точно все попадает. И вот эти 1:20, которые дети сидят, муха пролетит. Они слушают, они оторваться не могут. Я считаю Твардовского, оскомину набившую в школе литературу, они слушают, открыв рот.
То есть это все зависит от человека в первую очередь.
Обязательно. Гражданская позиция – это прежде всего. И я сегодня, я не понимаю, например, наших больших, не буду называть фамилии, совсем больших там актеров, детей, каких-то режиссеров наших известных теперешних, которые, имея возможность переделывать, влиять, к сожалению, опускаются на уровень толпы, на уровень вот этого потребительского, ну, в плохом смысле обывательского какого-то такого ширпотреба, жвачки, вместо того, чтобы вытаскивать и поднимать публику до своего уровня, выше, вылезать, вытаскивать ее оттуда за уши. Вот это мне непонятно. И мне непонятно, что много есть замечательных ребят, которые вот вокруг меня ходят, малоизвестные, которые тратят жизнь, чтобы пробиться и добиться того, чтобы это, попасть вот, и иметь возможность влиять. У них уже сил потом не хватает, пока они туда дойдут.
Я лишь могу предположить, что это связано с тем, что за данные образы платят. Возможно, если бы они были вот такими, ну, какими образ... вы бы хотели их видеть, возможно, им бы не заплатили столько денег.
Возможно, они просто не могут уже быть такими. Потому что я знаю тоже, да, других людей, которые там, например, ну, вот будем говорить, Хазанов. Посмотрите, как он противостоит. И что бы ни говорили, злой там еще что-то. Высоко эрудированный, грамотный, интеллигентный человек. А то, что он злой, извините меня. И я иногда свирепею. Потому что, ну, уже то, что происходит вокруг, становится просто невыносимым иногда.
Сергей, вот вы работаете со знаменитостями, с известными людьми. Скажите, а вот на вас кто из них больше всего в свое время произвел впечатление? Вот самый такой яркий образ, самое, ну, яркое впечатление.
Нет, я самый яркий не могу сказать, это как повар, у которого нет любимых блюд, да? Профессиональный повар. Так же, как и актеры, у меня есть литература, которую я люблю определенно. Это круг писателей, круг поэтов, которые меня формируют, которые мне нравятся, отзываются у меня в душе. Это есть, скажем, там, то, что сегодня делает Петросян, например, на сцене, при Райкине было стыдно. То, что сегодня вытворяет Пугачева, при Шульженко было стыдно.
Ну, вы не первый, кто ругает данных знаменитостей.
Поэтому я говорю, вот это Райкин, который, несомненно, стоит. Шульженко, это да. Утесов там при всех плюсах-минусах, я знаю. Я могу любить, я люблю, обожаю Пушкина, например. Но я прекрасно знаю, что это объемный человек. У него масса отрицательных сторон. И вот в детях как раз нужно это объективное, вот объемное восприятие образов воспитывать. То, что человек курит и там, или пьет, и так, и говорят, вот у Пушкина было много женщин, мне иногда мужчины, так сказать, когда чуть-чуть обом кураж, так сказать, начинают рассказывать. Я говорю, так, милый мой, ты вот мне сейчас говоришь, что у него 100 женщин было, но он каждый написал стихи, а ты для одной-двух слов связать не можешь. Так что ж ты себя равняешь-то с ним? Ты сначала сядь, напиши что-то, а потом начинай пить, курить, так сказать, и все остальное попробуй. Сначала сделай то, что он сделал, а потом попытайся быть уже таким, вот как он. И как при Пушкине Байрона ругали, вот я всегда, говорит, а Байрон-то ведь, видите, какой подлый был, говорили Пушкину. Он ведь как мы, он говорит, врете. Байрон даже подл не как вы, а как Байрон, поэтому не надо. Понимаете? Поэтому не надо курить, пить. Вы сначала дотянитесь до того, что есть, а потом уже будем говорить, понимаете, об остальных вещах. Поэтому это самое простое внешнее, понимаете? Надеть штаны, взять сигарету в руки, поддать чуть-чуть, и все. И я вроде уже соответствую. Я кажусь. Я не стал, я только кажусь. Человека. Угу. Легко казаться, очень трудно быть.
Сергей, вот скажите, вы публичный человек, да, вы часто появляетесь в общественных местах, вы чувствуете ответственность за то, как вы себя ведете, что делаете?
Впервые я это почувствовал, когда в театре уже работал, потому что когда однажды мама в магазине подошла и сказала, ой, мы вас знаем, мы вот с ребенком ходили, смотрели, и тут я понял вдруг впервые, что нельзя в носу ковыряться, ну, так сказать, нельзя там еще что-то, то есть надо как-то себе, то есть люди смотрят, что ты купил, во что ты одет. Это, конечно, все, так сказать, ну, не заслуживает, конечно, особого внимания. Надо все равно оставаться самим собой, но при всем при том они смотрят. И поэтому, конечно же, надо соответствовать. И на людей медийных накладывается эта ответственность огромная. Поэтому надо соответствовать, конечно. И тот, кто не понимает и начинает вот как раз, как от меня иногда корреспонденты требуют наши вот журналисты. А вот что-нибудь, я говорю, вы хотите, что я где-то напился под забором, или там с любовницей, или драку устроил? Вам это надо? Вы не дождетесь.
Ну, всего скорее да, потому что
вы
это
скандал. Вы от меня не дождетесь,
скандал,
потому что я человек для
рейтинг.
Вас скучный. Я, понимаете, как вот, как мне говорили иногда, ну, ведь программа вот ваша, ну, понимаете, ну, скучно, надо вот, есть же клиповое сознание там, еще что-то. Я говорю, я живу в России. И здесь другие совершенно понятия. Понимаете? Мне все равно. Он говорит, ну скучно. Я говорю, солнце тоже каждый день всходит и заходит. Всходит и заходит. Вас не раздражает? Вот и мы будем подражать ему, солнцу, так сказать. Вставать тихонько, освещать и вечером садиться. Все, больше ничего не надо.
Скажите, а вот пытались ли вы когда-нибудь на кого-нибудь повлиять? Ну там... Заставить кого-нибудь бросить курить, допустим, раз вот вы не
Нет,
говорите?
Заставить я никого не заставляю. Я, поскольку работаю в всю жизнь с театром, связанный со сценой, и с публичной такой профессией, я всегда стараюсь, как вам сказать, зародить сомнения, заронить. И вот когда мне говорят, театр ничего не меняет, сложно сказать. Но если из 700 человек, пришедших на спектакль, хотя бы один зашатался и подумал, блин, что-то надо вот как-то... Вот... Он даже не изменился, он просто подумал, я уже достиг цели. Не надо глобальных проблем решать. Я у педагога, у хорошего учился. Он был, у него папа был наместник царя на Кавказе, его Николай II по голове гладил, когда он в 6 классе учился. У таких людей мы учились еще, застали их, понимаете, дворяне. И он говорит, не надо решать проблему озеленения в мировом масштабе. Посади дерево, все. Больше тебе ничего не требуется. Хочешь человечество хорошее, вырасти пару детей нормальных, все.
А вот вообще, как вы считаете, вот с высоты вот именно такой известного такого человека, медийной личности, стоит ли вообще пытаться что-то делать? Ну вот вы что-то делаете, да, то есть вы своим примером как-то пытаетесь на людей влиять, людям показывать. Вообще, имеет ли это какие-то свои последствия, да, вот были ли у вас примеры уже такого влияния?
Ну, трудно сказать, но в принципе вот дети, с которыми я общался... Во всяком случае, они нормальные. И мне, ну, были примеры, когда ребята, например, я их знакомил с другой жизнью, и они, понимая, узнавали другую литературу, другой способ общения. Это было. И даже говорили, что они для себя, например, открыли мир когда-то. То есть это было такое. И любой медийный человек, он должен быть именно, прежде всего, трибуном и гражданином, иначе не стоит. Так же, как актер. Выходя на сцену, не в красном, не в зеленом платье надо себя видеть. А все-таки в том, что ты хочешь сказать. Вот если болит оно, надо выходить на сцену. Нет, значит, нечего делать.
Мы недавно уже с вами затрагивали эту тему. Но смотрите, сейчас и действительно такое время, при котором Райкин уже не популярен. Популярен Петросян. Шульженко уже не тот. Главный, вот как бы там вы или еще кто-то не ругали там Пугачеву, Петросяна, но тем не менее они популярны. И, возможно, сейчас такое время...
Раскручены. Да.
И за такие образы давайте будем считать, что это образ, за них платят.
Вот я вам так скажу. Это опять же очередной миф. Вот то, что человек раскрученный, это раскрученный и популярный, это то, что люди в большинстве своем не такие, не быдло. Я тоже об этом знаю. И когда я прихожу в школу, еще раз вам говорю, когда дети сидят и слушают Есенина, когда они Твардовского слушают, да, когда я читаю, когда я в зале концертном филармонии читаю Левитанского, и там 900 человек, полный зал сидит и слушает его, я понимаю, что не вся литература аэропорт. И Петросян – это заблуждение большое. То есть подложенный смех – это не значит, это не есть истина. Понимаете, другой вопрос, что их много. Вот сегодня, знаете, эти сексуальные меньшинства себя там рекламируют и так далее. И складывается впечатление, что других-то людей нет, что ли? Неправда. Это, опять же, миф телевизионный. Масса замечательных ребят. Другой вопрос, что есть принцип пчелы у журналистов и принцип мухи. Вот пчела вылетает на помойную почву и ищет цветок. А муха вылетает на поле с цветами и ищет кучу дерьма. Понимаете? И когда журналисты мне говорят, у них нет информационного повода, вот это меня убивает. Понимаете? И я когда включаю телевизор, у меня складывается впечатление, что кроме как наркоманом стать мне, пьяницей, там, значит, тусоваться где-то, орать, раскрашивать себе морду там в какие-то цвета невероятные, больше другого-то ничего нету. Есть. И их масса, ребят. Просто почему-то они не представляют информационного повода, а их огромное количество.
Ну, всего скорее, видите, они не представляют информационного повода, потому что за эти образы не заплатят. А заплатят вот за образ там того же, извините, Петросяна, за образ той же Пугачевой.
Неплохо.
И действительно, ну, это, к сожалению, реалии нашего времени.
Значит, правительство, на уровне правительства, надо подумать, что если молодая семья, вот сегодня я считаю, что это катастрофа, то, что есть масса хороших парней, вот сейчас говорят, где мужики хорошие? Есть, их много, но чтобы сегодня заработать квартиру, нужно продать все, почки, печень, там, убить кого-нибудь, понимаете, чтобы заработать эти деньги. А ребята есть, потому что питаться можно, знаете, хлеб, там, вода, можно еще как-то заработать, но жить-то надо где-то, понимаете, и парни не берут ответственность на себя такую, создавать семью. Вот если бы государство не просто, как одна женщина сказала, рожать теперь должно стать модным в правительстве. Слово изначально выбрано неверно. Модно это значит дорого и вот проходяще, быстро. Должно стать выгодно рожать. Выгодно стать честным человеком, добрым человеком, порядочным человеком. Выгодно должно быть сегодня. Понимаете? Семья, вот как за рубежом, это и до сих пор, я еще в 81-м году меня поразило. В Чехословакии семья, молодые поженились, им дали квартиру, трех детей родили, все, вы за нее ничего не платите больше. Одного ребенка родили, треть вам простили, двух, значит, две трети простили, трех, все, вы свободны. Живите и радуйтесь в этой квартире. Ничего от государства от вас не надо. При этом бесплатное образование, бесплатное питание, все это есть. Государство должно подумать, что прежде всего школа должна быть. Вот школа. И дать возможности отцу нормально работать, чтобы он мог зарабатывать. Маме немножечко побольше свободного времени, чтобы она дома могла находиться побольше с детьми.
Ну да, к сожалению, есть такая проблема,
что... И тогда все будет нормально. Чем мы велосипед изобретать? Это веками жили мы. Как сегодня говорят, надо присутствовать в природах или не надо. Но давайте, что выдумывать, 2000 лет не надо было, а сейчас мы будем ставить под сомнение, что ли? Ну не надо ходить, если вот там за алтарь женщинам не принято. Чего я буду оспаривать это? Ну так мои деды решили, значит, они считали, что это правильно. Почему нет-то? Есть какие-то вещи, которые... Ну, что их оспаривать? Ну, что я буду спорить? Солнце с запада должно вставать или с востока? Зачем мне об этом спорить? Это нормально. Это есть и все.
У меня к вам, знаете, такой немного практический вопрос. Вы не курите, да? Когда к вам кто-то подходит и говорит, что вот почему вы не курите, да? И это, такие проблемы, вот очень многие не пьющие, не курящие люди часто с этим сталкиваются. Когда к ним подходят и говорят, что да ты не куришь, ой, да ты какой-то вообще странный. Вот что ответить?
Мне кажется, на сегодняшний день это уже все в прошлом. Потому что сегодня становится, опять же скажу слово, модно быть не пьющим и не курящим. Сегодня все больше я вижу людей, которые все-таки стараются как бы... Хотя среди молодежи, Бог его знает, это, наверное, самое простое. Я ничего не говорю, я с гордостью всегда говорю. Мне сказала жена, будущая жена моя, не кури. Я положил и не стал курить, все.
Ну, то есть вы курили до этого?
Я очень много курил. Я курил в 8-м со школы. Я еще пить, курить и говорить начал одновременно. Это самое. И потом все, я бросил. До армии, после армии я курил, в армии курил. И курил Беломор, и серьезное такое курило. А потом...
Но тогда вы еще не были известным человеком, как бы, да?
Ну, я был всегда известным в узких кругах.
И расскажите поподробнее. Просто очень такой интересный пример, интересное такое решение. Вот как-то как вот взять и просто вот и не курить, куря много лет. То есть на это же нужна очень большая сила воли.
Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, жена, я говорю, она еще была не жена тогда, через год мы поженились после этого. И я положил и не стал курить. Вот это, наверное, был какой-то, может быть, стимул. Все. Потом. Так же, как от выпивки, вы знаете, наступает время, когда вдруг выпиваешь, потом думаешь, а какая радость от этого? Вот ее нету абсолютно. Вот, ну, что, ну, пью я, и что? Ну, вот выпил. Но это не связано с болезнью, а просто вот... Есть другое, более интересное времяпрепровождение. Например, я нахожу больше сейчас, вот, например, я не говорю, что я там ханжить не будем. Я люблю и выпить, там, в хорошей компании закусить нормально, там, и все это есть. Но порой мне интереснее выпить чаю. Я нахожу в этом больше удовольствия.
А вы не думаете вот, о том, что когда вы, допустим, выпиваете, да, в какой-то компании, люди на вас все равно смотрят и берут с вас пример. То есть это же все равно влияет.
Конечно, культура. Но вот я не буду за весь мир, но вот в нашем доме, как принято, у нас никто не говорит, там, ты меня уважаешь, пей, почему ты не пьешь. У нас никто не говорит. Но у нас на столе всегда стоит, спиртные напитки стоят. Нет никаких проблем. И у меня вот уже дети взрослые достаточно, никого не отговаривал и никого не заставлял. Они всегда видели, что у родителей все, пожалуйста, они могут выпить себе позволить, могут не пить себе позволить.
Ну, то есть, это один такой из методов воспитания, что ли, когда...
Культура.
Ну, хорошо, ну, я согласна, что есть некий плюс, когда вот, знаете, так бывает, что вот запретный плод сладок, когда запрещают человеку, он преднамеренно пить, и когда он становится там ему лет, не знаю, 16-18, вырвавшись из-под родительского контроля.
И сколько угодно таких случаев. Сколько угодно примеров, когда в семье алкоголиков, казалось бы, да, таких неблагополучных, вырастают прекрасные здоровые дети, умницы.
Ну, таких, к сожалению, меньшинство.
Ну, бывает.
Ну, скажите, Сергей, а вот трезвость, да, вот ваш образ жизни, как это помогает вам в творчестве?
В творчестве?
Да.
В творчестве это никак не помогает. Творчество – это вообще отдельная статья. Так сказать, можно пить и не пить, можно курить и не курить, понимаете? То есть вот я абсолютно к этому как бы спокойно отношусь. Мне человек, если нравится, он мне нравится. И если как бы творчество, если оно ушибло тебя, творчество, пьяный, ты трезвый, без разницы. Ты садишься и начинаешь писать, чего-то делать там.
Ну, то есть оно приходит, для падает. Творчества абсолютно не важно состояние.
Хотя, вот говорят, талант не пропьешь, пропьешь. Вот тут я согласен. То есть мастерство у пьяницы уйдет. Угу. Чем больше пьянства, тем меньше будет мастерства. Оно уйдет, и человек потеряет все. Это я вот уверен в этом. А то, что влияет, как-то он не влияет, это абсолютно.
Сергей, мне хочется напоследок, в завершении нашей темы, во-первых, поблагодарить вас за то, что вы нашли время сегодня к нам прийти. Мы были очень рады вас послушать, принять у нас в студии. Ну и, наверное, какие-то ваши пожелания хотелось бы услышать.
Ну, мне пожелания, если у нас адресовано все-таки к молодым людям больше, в большей степени, я так понимаю. И вообще к людям. И это, понимаете, какая штука? Уровень развития нашего человека, вот советского, в свое время, был на уровне восьмиклассника. Сегодня, я думаю, что это где-то в районе первого-второго класса.
То есть вы считаете, что общество, оно как-то деградирует?
Уверен просто. Потому что если раньше любой шофер знал, кто такой Пушкин, и мог процитировать письмо Татьяны, каждый слесарь на заводе, знаете, письмо Татьяны.
Да.
Я к вам пишу, к чему же боли. Чего же еще сказать? Он мог бы хоть что-то вот таким образом процитировать. Сегодня, понимаете, даже школьники не всегда. Поэтому я все-таки считаю, что желаю, чтобы люди прежде всего оставались самим собой, прислушивались к себе, выращивали тот замечательный росток, который внутри них неповторимый, ни на кого не похожий, не обращая внимания ни на смешки, ни на толки окружающих, там, нравится им, не нравится, нравится, не нравится, конечно, надо обращать внимание, чтобы людям было все-таки приятно с тобой общаться, с одной стороны, а с другой стороны, вот насмешки, кривотолки все эти надо отряхивать, как грязь с себя, шелуху. И выращивать вот это вот в себе то, что есть, вот хорошего, потому что человек изначально все-таки слышит гармонию, он слышит классическую музыку, он не рождается с чувством тяжелого рока, он рождается с чувством гармонии, все равно, как бы мы ни хотели, он все равно чувствует тепло, звезды, он рожден в этом мире, он часть вселенной, поэтому тут от этого не уйдешь, а все остальное это ошибки и накладки. И заблуждений веков. Поэтому надо прислушиваться и больше слышать природу. Вот сегодня, к сожалению, Надо быть на природе. Не наезжать на нее, на природу.
Сейчас мы все больше
наезжаем на нее, да? А все-таки быть частью ее становиться, вот частью, уметь ее слышать, видеть, как растет цветок, как трава растет, как журчит, там вода бежит, понимаете? Это обостряет внутренние приемники, антенны. И люди начинают быть чувствительнее. Почему они раньше... Вот почему я общаюсь со скотиной, три головы крупного рогатого скота, мне повезло в жизни. У нас только, не считая мелочей, когда мне говорят кошатник или собачатник, мне смешно. Лошадь и корова – главное животное в семье. Все остальное – собака на улице, кошка где хочет. Вот. Но это помогает чувствовать. И ты, когда разговариваешь с той же коровой или с лошадью, ты же на другом языке разговариваешь, на уровне каких-то биотоков, флюидов. И люди между собой точно так же общаются. Слова, они им только мешают понимать друг друга. Поэтому вот эти антенны, вот внутренний росточек вот этот, и умение слиться с природой и почувствовать окружающий вот всеми своими клеточками, тогда будет легче. Мужчинам рекомендую заниматься тестом.
Но это уже как повар.
Это тоже, вот вы знаете, почему я всем женщинам говорю, заставьте своих мужчин заниматься тестом. Потому что тесто требует, оно, во-первых, живое, дышит. Оно требует определенного напора, но в то же время, так сказать, и ласки, и нежности. Тут надо не переборщить. Поэтому, когда мужчины научатся и умеют общаться с тестом, они хорошо чувствуют женщин и всех остальных.
Вы слушали передачу из цикла «Образы» с известным актером, журналистом, телеведущим Сергеем Беловым. Беседовала корреспондент Мария Заостравных.